Чертежник глубокомысленно помолчал, глянул в какую-то бумагу. «Была недавно недалеко от нас, а сейчас опять куда-то перешла. Надо спросить у майора». У Крутого заныло в груди. «Опять перешла. Может, на другой фронт? Тогда и не увидишься». Стремительной походкой, широко и радостно улыбаясь, вошел майор, сунул свою узкую, изуродованную ранением руку Крутову, спросил. «Приехал? Хорошо». «Пришел», — уточнил Крутов. «При такой погоде пройтись — одно удовольствие», — согласился майор и стал искать стакан под крохотный букетик цветов, желтых, голубеньких, которые насобирал, пока шел по оврагу. «Товарищ майор», — обратился чертежник, — «а куда перешла эта дивизия?» «А зачем тебе?» «Капитан спрашивал. У него там приятель служит».
«Девушка», — смущенно сказал Крутов.
«О, вы счастливец! Позвольте тогда вместо задания предложить вам приятнейшую прогулку. Вам надлежит связаться со штабом своей дивизии и на месте оформить все документы, касающиеся стыков, чтобы начальство могло, не тратя попусту времени, их подписать. Дивизия со вчерашнего дня — соседка с вашим полком, а уж там вы найдете и вашу девушку».
«Это мы совместим», — обрадовался Крутов.
Майор коротко проинструктировал его, и Крутов, тепло попрощавшись, подался выполнять поручение. В тот же день вечером, выполнив все необходимое, он нашел Лену. Санитарная рота полка располагалась во враге. «Здравствуйте», — сказал он, когда Лена, недоумевая, кто ее может вызывать, вышла из землянки.
«Вы?» — удивилась и обрадовалась она. «Стройная, похорошевшая. Она показалась ему еще лучше, чем он знал ее до сих пор, хотя на ней не было ни украшений, ни красивой одежды, а всего лишь выленившая много раз стиранная и латанная гимнастерка, перехваченная в талии солдатским ремнем, да такая же юбка и на ногах кирзовые сапоги. Светлые пышные волосы, не достававшие до плеч, непослушно выбивались из-под пилотки. Когда она встала спиной к солнцу, они так и засияли.
«Вы зачем?» — спросила она, справившись с первым смущением, хотя щеки ее продолжали пылать румянцем. «По какому-нибудь делу?»
«Нет, только тебя видеть, Лена». Крутов попытался взять ее за руки, но она поспешно их отдернула. «Ой, что вы, не надо!»
«Кажется, я пришел не кстати».
«Не говорите этого!» Она быстро прикрыла ему рот ладошкой. «У нас такой строгий врач, а я не хочу, чтобы про меня что-нибудь говорили».
«Ну как же нам быть? Мне надо с тобой поговорить».
«Подождите, я пока занята на дежурстве.
И долго еще придется ждать?»
«Не очень».
И, обнадежив его улыбкой, Лена весело вбежала в землянку. Крутов поднялся на косогор и прислонился к шершавому стволу старой ивы, свесившей ветви над оврагом. Вся земля под деревом была усыпана опавшими соцветиями. Только кое-где рядом с развернувшимися лепестками еще висели пушистые, потерявшие атласный блеск, сережки. «Ко времени ли я пришел?» — размышлял он, вспоминая ее недоуменный взгляд при его появлении. «Может, незваный гость?» Ему казалось, что после поцелуя в ту памятную для него ночь он вправе был ожидать от нее более теплого приема. Правда, с тех пор прошло несколько месяцев. Может, уже все забыто? Размышляя в таком духе, стоял Крутов под деревом и с нетерпением ломал в пальцах тонкую веточку. Ему хотелось с равнодушным видом смотреть в сторону, но стоило кому-нибудь хлопнуть дверью, как помимо воли глаза устремлялись на землянку. Лена. Но выходила другая девушка, и он снова отводил взгляд. День клонился к концу. Раскаленный до красна солнечный диск коснулся дальнего леса, по сумеречной земле побежали тени, последний румянец затрепетал на узких листочках, на старой, изрезанной глубокими морщинами, коре дерева. Лена вышла в новенькой гимнастерке с еле уловимым запахом духов. «Надоело ждать?»
«Нет, только очень тяжело», — признался он.
«Теперь вы свободны. Пройдемся?»
«Ненадолго».
Он осторожно взял ее под руку. Сомнения, минуту назад еще мучившие его, сами собой улетучились, и он сразу успокоился. Ему хотелось честно рассказать, как стремился к ней, но он побоялся неосторожным словом нарушить возникшее между ними доверие. Много ли надо, чтобы оно пугливой птицей вспорхнуло? Придерживаясь узкой полевой стежки, они прошли немного молча. Потом он все же набрался смелости, стал рассказывать, как тоскливо ему было без нее.
«Я тоже скучала, Павел», — призналась Лена. «А вы всегда пишете мало, скупо. Это вызывало во мне самые противоречивые мысли. А тут еще что?» «Так, разные неприятности», — нехотя ответила она. «Это вам совсем не интересно». Он не стал настаивать.
«Вы говорите, тоже скучала. Интересно, кто виноват?»
«Не притворяйтесь, Павел», — строго предупредила она. «Вы прекрасно все знаете».
«А в том-то и беда, что не знаю». Она, словно не расслышав этих слов, продолжала. «Сколько я пережила за эти месяцы? Мне пришлось уйти из взвода, потому что с тех пор, как мы с вами познакомились, все стали смотреть на меня какими-то другими глазами. Как это дико, ведь я ничего худого никому не сделала. Даже сегодня, уже когда вы пришли, врач вызвал меня к себе и сказал, чтобы я никуда не ходила».
«Он просто злой человек», — вырвалось у Крутова.
«Нет, он не злой, он хороший, ему можно верить», — возразила Лена. «Он мне сказал, сейчас война, сегодня вы здоровы, а завтра любого из вас может покалечить. Зачем и кому нужны лишние страдания?»
«Все это правильно. Но если я дня не могу прожить, чтобы не думать, не мечтать, без вас мне совсем не интересно жить».
«Это правда?»
«Если бы я был уверен, что вы меня тоже любите».
Он взял ее за руки, чтобы посмотреть в глаза. Они не солгут. Руки были шершавые, твердые от работы, с мозолями от стирки, уборки, тяжелых носилок. «Скажите честно, вы меня любите?»
Она потупилась, отвернула лицо в сторону. «Неужели вы этого еще не видите?»
Признание было вынужденное. На глазах выступили слезы.
«Только не подумайте обо мне плохо, Павел». «Я? Плохо? Да я люблю вас больше своей жизни, Лена. Сейчас, когда мы ходим между жизнью и смертью, ну зачем скрывать то, что есть? Я не умею кривить душой, поверь мне, Лена». «Я верю. Но я еще так плохо знаю тебя. А хочется доверия, близости, чтобы как к родному человеку».
Война разлучила многих людей, и некоторые воспользовались этим. Забыли о семье, приличии, совести.
Оба они то и дело сбивались с «вы» на «ты».
«Разве я стал бы тебя обманывать?»
Она не дала ему договорить, сжала ему руку.
«Мне бы хотелось всегда верить вам, Павел. Ошибиться на первом шагу — это так ужасно. Что может быть хуже? Это на всю жизнь. Но я не хочу об этом даже думать. Кто честен в большом, тот не позволит себе быть подлым. Но я не даю вам сказать о себе. Говорите же, я все должна знать».
«Знаете, Лена, говорят, будто любви с первого взгляда нет. А вот когда я увидел вас на дороге, то сразу подумала она. Потом я понял, что не ошибся, что люблю вас с каждым днем все сильнее и сильнее. Вы для меня теперь самое славное, самое красивое».
«Это уж слишком», — засмеялась она. «Вы преувеличиваете. А когда узнаете меня лучше...»
Разговаривая, перебрасываясь шутливыми репликами, шли они по еле приметной дорожке, вытоптанной через поле, на котором густой щеткой поднимались озимые.
«Человек всю жизнь живет надеждами», — сказал Крутов. «Хозяева поля сеяли, может быть, последние зерна, а думали собрать урожай, иначе они бы вовсе не сеяли. И урожаю не дадут пропасть, его уберут. Мы стремимся сохранить свою нравственную чистоту, чтобы...»
пережив войну, смело смотреть людям в глаза. Надежда — это то, что дает человеку силы.
Без надежды было бы совсем неинтересно жить, — заметила Лена. Она как огонек впереди, то ближе, то дальше, и все манит, манит.
Впереди на фоне светлой полоски зари показалась какая-то темная громада. Что это? Любопытство влекло Крутова и Лену. Они стали взбираться на пригорок. Приземистая, вросшая в землю громада оказалась танком. Ствол орудия был наклонен вниз. «Тигр», — сказал Крутов, и, нащупав висевшую цепь, перешагнул через нее. «Это памятник бронебойщику Угловскому». Он остановил тигра гранатой, но сам погиб. Зимой об этом писали в газетах. Тут должна быть надпись. Включив карманный фонарик, он стал обходить машину. Лена, держась за его руку, шла рядом. На бортах было множество надписей. Одна привлекла внимание Крутова. «Быть может, через десяток лет залечатся нанесенные раны, и будет этот холм одет в чудесные тенистые дубравы». «Не очень складно, но хорошо сказано, верно?» — спросил Крутов.
«Дожить бы до этих дней», — вздохнула Лена.
Странное дело. Память о павших мешала им говорить о личном счастье. Казалось, это будет оскорблением памяти тех, кто отдал здесь свои жизни.
«Пора домой. Уже поздно», — сказала Лена, зябко поеживаясь, и вдруг без причины расплакалась.
Он обнял ее, и они стали быстро спускаться с холма. Лишь возле самых землянок они остановились.
«Вот видите, какая я странная!»
— смущенно сказала она. «Вы меня совсем не будете такую любить».
«Зачем ты это говоришь, Лена?»
Лена доверчиво прислонилась к его плечу. Он обнял ее и стал целовать. Она не прятала от него теплых, мягких губ.
«Я сама не знаю, что со мной случилось», — сказала она. «Я не была плаксой, но это копилось давно, и вот видите».
«Теперь мы будем ждать друг друга», — сказал он.
«Обязательно. Береги себя, Павлик. Не знаю, как я теперь тебя дождусь».
Они простились. Крутов шел, ощущая привкус поцелуев на губах. На душе было радостно. Глава третья. Май. На глазах поднимались травы, цвели пригорки белыми глазами земляники. В зазеленевших березовых перелесках куковали кукушки, отсчитывая неизвестно кому долгие годы жизни. А фронт, как и прежде, стоял без движения, только глубже зарывался в землю, прокладывая все новые и новые ходы сообщения, окопы, опутывая колючкой подступы к переднему краю. Ничто не нарушало обычного режима — оборона. Однако видимость застывшего фронта обманчива. Внезапные удары сотрясают порой позиции. На военном языке эти неожиданные жестокие схватки носят название разведки боем. Внешне их результат обычно невелик. Улучшение позиций, захват того или иного пункта, высоты, форсирование какой-нибудь реки. Но главное — прощупывание сил противника, его способности отбиваться и нападать, то есть овладение такими данными, которых не получить никаким другим способом. По приказу фронта армия готовилась к проведению разведки боем, овладению высотой 222,9. Позиция была ключевой, так как с этого зеленого холма, возвышавшегося среди сосновых заболоченных лесов, противник контролировал окружающую местность на много километров. Взять высоту приказали дивизии Квашина. Увеличенный в несколько раз через стереотрубу холм казался близким и безобидным. Правда, среди озимых всходов торчали кое-где колья с ржавыми мотками проволоки, поднимались бугорки блиндажей, желтели уводившие влево в сторону деревни Уруб полоски ходов сообщения. Виднелись рогатки и ежи, но они не нарушали внешне мирной картины природы. Квашин находился на наблюдательном пункте, в сыром, глубоко врытом в землю погребе под 5 бревенчатыми накатами. К стереотрубе надо было подниматься по лестнице и стоять там, касаясь спиной стены узкого колодца, тоже накрытого сверху бревнами. Через узкую прорезь проходили только окуляры прибора, и солнечные лучи, ласкавшие землю, казались далекими, как на летних пейзажах Левитана. Командующий потребовал, чтобы наблюдательные пункты командиров дивизии полков были сделаны солидно, гарантировали бесперебойность управления войсками и являлись надежным укрытием от артиллерийского огня противника. Поднявшись из блиндажа на поверхность, Квашин облегченно вздохнул и разогнал складки гимнастерки. Над старым офицерским ремнем, к которому он привык и не желал расставаться. Но уже никакая заправка не могла скрыть нездоровую полноту, следствие 5-го десятка лет беспокойной жизни. Он взглянул на часы. Около 12. До начала боя 3 часа. «Как там?» — спросил Квашину майора, начальника оперативного отделения. «Все готово». «Ждут», — ответил майор. «Все на чеку. Передайте, чтобы никакого шевеления. Увижу кого, не поздоровится». Речь шла о штурмовой роте. Укомплектованная, прекрасно вооруженная рота, в нее влили и штрафников, чтобы они искупили свою вину в бою, была сосредоточена в окопах боевого охранения. Роту вывели ночью в полной тишине, чтобы средь бела дня, когда бдительность противника падет, атаковать высоту.